Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
Доброе утро! В эфире радио «Болтком», программа «Без антракта» и я, ее ведущая, Евгения Шерменева. Сначала я вам расскажу о том, почему эта программа идет в записи. Я поехала в Эстонию, в Таллин, снова открывая для себя что-то новое в соседних странах, в соседних театрах. Расскажу вам об итогах лаборатории, которые сейчас проходят в Русском театре Эстонии, в Таллине. Совместно с программой «Золотая маска» в Эстонии проводится лаборатория на 5 эскизов новых спектаклей по современной российской драматургии. Приехали режиссеры, драматурги, приехали театроведы в Таллин. И вот такой замес современного театра будет сейчас происходить в течение нескольких дней. И вот я вам привезу оттуда какие-то новости по итогам. И очень надеюсь, что по итогам этих показов какой-то из эскизов станет потом полноценным спектаклем в репертуаре Русского театра Эстонии. А сегодня программа у нас про Рижский русский театр. И разговор с руководителем, главным режиссером этого театра Сергеем Голомазовым, который расскажет о том, какие спектакли он любит в своем театре, чем сам гордится из того, что сделал, какие его взаимоотношения с публикой и о том, как он будет формировать коллектив этого театра, творческий, конечно же, в первую очередь, то, за что он несет ответственность. И это очень интересный разговор получился, потому что мы неожиданно для меня даже зацепили такую тему формирования труппы драматического театра. И Сергей Голомазов рассказал какие-то очень интересные подробности, которые, я думаю, всем будут очень интересны. Со своей стороны могу сказать, что я посмотрела сейчас премьеру «Канкун», вот выпущенную в сентябре этого года к открытию сезона. Спектакль, который поставил Сергей Голомазов на 4 артистов. Спектакль о человеческих отношениях, о любви, о верности, о том, что очень многое происходит, наше желание, бойся сказать свои желания, потому что они могут сбыться. Вот об этом спектакль, о том, как неожиданно даже для мечтающего исполняются его желания, как это оборачивается болью и трагедией, и как люди находят свою любовь даже спустя многие годы. А сейчас Сергей Голомазов расскажет о том, что происходит в театре, Рижском русском театре. Послушаем его.
Что такое актерское
искусство? Мы через год в Академии культуры Латвии в Риге должны набрать актерский курс бюджетный. Там будет 10 бюджетных мест. Вот. И мы решили придумать такое, что-то вроде подготовительного отделения, куда пытаемся, во всяком случае, набрать молодых людей там, в возрасте от 16 там, до 20 лет, для того, чтобы кого-то подготовить к институту. Вот, собственно говоря, и все.
Ну и посмотреть, как они вообще будут, да, развиваться
за этот год.
Скажи, а вы набираете курс, потому что у вас не хватает актеров в труппе? Я задаю такой простой вопрос, обывательский.
Ну, здесь есть проблемы, связанные, скажем, с мужиками, с юношами, с мужчинами, актерами, героями. Потому что вот в труппе у нас, скажем, проблемы с героем. С социальным, с героем-любовником. Вот мы сейчас слушали в августе, в сентябре у нас было несколько прослушиваний. Мы нашли двух молодых людей. Один, значит, из Минска, второй из Москвы, совсем молодой парень. Ну вот вроде бы их пригласили. А проблемы есть, да? Есть. В среднем поколении не хватает, да и в старшем поколении, да и среди молодых там есть лирические, там есть разные амплуа, вот героев, социальных героев нет.
Вот скажи, вот я, поскольку программа, она такая не специальная, угу, она для широкой аудитории. Ну, да. Для чего нужны эти амплуа в труппе? Для чего вообще вот так формировать труппу таким образом? А не, знаешь, как, ну, вот как у Херманиса, например, могут сказать, у него же нет такого распределения, у него есть некая команда, с которой он работает. И вот так, чтобы искать прицельно на какие-то амплуа, у него, по-моему, такого нет. как в театре это вообще устроено, как это работает? Вот это собирание труппы по каким-то определенным задачам. Но это же особенная работа, мало кто ее знает.
Ну, во-первых, я не соглашусь с тем, что у Херманиса этого нет. Я не знаю, я как бы...
Ну, это тоже взгляд со стороны, например, да?
Ну, то, что я видел у него, ну, мы... Ну, как сказать, есть... Все равно, так или иначе, мы опираемся на некий драматургический материал. Пьеса, так или иначе, если это пьеса, скажем, первая половина 19-го, вторая половина 19 века, ну хорошо, даже 20 век, я уж не говорю в русской классике, то все равно, так или иначе, драматурги, они ориентируются на какие-то, скажем, жанровые представления или, скажем, на представления актерского амплуа. Хочешь ты этого, не хочешь. Вот эту формулу, что... там, не знаю, театральный коллектив или театральную студию или курс надо набирать для того, чтобы потом в результате можно было бы сделать распределение пьесы «Горе от ума», этого никто не отнимал. Все равно есть первый герой, второй герой, любовник, роковая героиня. Ну, я не знаю, ну хорошо.
То есть пьеса «Горе от ума», она как раз отвечает этому.
Ну, да? «Горе от ума» – это некая классика. Ну, не знаю,
классический даже, состав.
Ну, да, некий классический состав, где представлен самый широкий спектр тех актерских амплуа, которые, ну, не знаю, предполагаются в драматическом театре. Но можно взять, не знаю, любое классическое русское произведение. Там все равно, я уж не говорю о французах, которые все это на самом деле придумали. То есть придумали это все греки, вот, но французы все это подхватили вместе, значит, с англичанами, и потом уже немцами. Вот, поэтому, ну, как сказать, все равно, если идет разговор о строительстве классического репертуара, ну, какого-то репертуарного театра, то, ну, мне кажется, все равно не думать о том, чтобы там, скажем, в коллективе были представлены актеры как бы разных амплуа, чтобы там был герой-любовник, социальный герой, там роковая героиня, голубая героиня, лирическая героиня, там, я не знаю, герой-неврастенник.
Мать такая,
ну,
мать
такая. Комедийная старуха, благородный отец, травести, инженер-кукет, кто там еще.
Ну,
там,
слушай, это ужасно все интересно. Давай, мы еще про это поговорим.
Ну, это интересно, потому что это, как сказать...
Это же мало кто знает, это кухня театральная.
Ну, это ремесло, да. Потом это инфантерибль, ну, как, никуда не денешься от молодого человека, который будет играть роли инфантильных, как бы, там, маменькиных сынков. Это
а
тоже амплуа.
Комедийную старуху упоминали?
Комедийная старуха, да, благородный отец, конечно. Куда ты этого денешься?
А благородная мать?
Благородная мать, да, безусловно.
А какие-нибудь тетушки, они куда относятся?
Ну, там есть, ну, какие, ну,
интересно,
но это уже возрастные. Ну, там можно много перечислять, я не могу, я сейчас там... Ну, да, там есть как бы...
Ну, это же ужасно.
5-6 классических амплуа, которые, так сказать, так или иначе, они идут из пьесы в пьесу. Включая в том числе и современную драматургию, и всякую
она сама того не
постдраматическую
знает.
Историю.
Она, да, сама того не знает, все равно вписывается во все эти условия, да?
Ну, они кочуют, конечно, они кочуют из пьесы в пьесу, никуда не денешься. Герой-неврастенник, ну, классика. Если в театре герой-неврастенника, ну, вот сразу вопрос. Гамлет, дядя Ваня, кто будет играть?
Зилов.
Зилов, Раскольников, кто? Это не герой-любовник. Это не социальный герой. Социальный герой – это там, это Астров. Uh-huh. Это уже, так сказать, в возрасте. А дядя Ваня – это герой-неврастенник. Ну и так далее. Ну, то есть тут...
Ужасно интересная история сейчас получилась.
Ну, это такая как бы азбука.
Ну, про нее же никто не знает.
Ну, так если
это
говорить...
Такая любопытная вещь.
Да, так вот, если говорить о женщинах, об актрисах, всегда в этом смысле было проще, потому что, ну, как бы актрис, женщин всегда много. Они как бы с большей охотой идут в драматическое дело. С мужиками сложнее, особенно в последнее время. С героями-неврастенниками плохо было всегда. С героями-любовниками, в общем, тоже. Сейчас совсем беда и здесь, и в России. Потому что, скажем, даже вот набрать в институт, я помню, когда-то мы там набирали последние 2 курса, мы просто за талантливых мужиков, особенно за социальных, за героев-любовников, мы просто дрались. кто пойдет в Амхат, кто пойдет к Кудряшову, кто пойдет ко мне, кто пойдет на режиссерский, кто, в смысле, кто-то куда еще пойдет. Там щука, щепка, ладно. А вот мы там дрались просто. Я помню, как мы с Кудряшовым там кого-то делили.
ГИТИС и школа-студия.
Ну, ГИТИС, школа-студия, режиссерский, актерский, да? Конечно, мы делили, потому что каждый талантливый молодой человек с девушками попроще. Их больше и выбора больше. А с мужиками, да, вопрос. Но они сейчас с меньшим идут, с меньшей охотой идут. Ну, слушай, драматическое дело.
Если даже сценография стала женской.
Ну, да, наверное. Да, это такая, скорее, даже не творческая проблема, она, скорее, такая социальная.
Она поколенческая.
Поколенческая. Да. Она вообще не... Она даже не поколенческая, она социальная. Потому что вообще как бы с мужским началом, особенно... В российском социуме, не только в творчестве, там вообще как бы проблемы. Ну, перестреляли всех, чего. Это как в Испании, проблемы с красивыми женщинами. Ну, что делать? Ну, была инквизиция. Ну, да, они сами это признают. Всех рыжих, красивых, длинноногих, там, я не знаю, всех как бы в
раскол. А ведьмачили.
А ведьмачили, да. Ну, как это как бы смешно, но, с другой стороны, это в России, на самом деле, это так, потому что, ну, как... Лучших, сильных, социально активных, талантливых просто, ну, косили. Что делать-то? Ну, так случилось, да. Сейчас вот мы кушаем это.
Хорошо. Вот про труппу ты рассказали, поговорили о том, как ее формируют и зачем. Но тогда у меня вопрос. Если труппа формируется, исходя вот из этих принципов, значит, в общем, репертуар на будущее понятен?
Ну, как понятен? Ну, понятен ровно настолько, насколько... Не знаю, ну как понять? Нет, репертуар – это одно, труппа, а репертуар – это уже немножко другая составляющая работы. Тут уже надо просто думать, что тебе интересно, что театру интересно, но что самое главное, зачем это надо тем, кто приходит в театр. Вот, скажем, репертуар Москвы – это одно дело, репертуар Риги – это совершенно другое дело. Тут как бы другие интересы, тут другой интерес зрительский, тут как бы другая политика, тут другие проблемы, ментальность другая, язык другой, культура другая.
Ну и размер аудитории другой.
Безусловно, религия, все, то есть это все какие-то такие составляющие, которые, в общем... Хотя есть какие-то вещи, которые, как мне кажется,
да?
объединяют, да, общечеловеческие, что здесь, что там.
Поэтому. А вот за этот год какое впечатление сложилось от публики?
Жень, да я, как тебе сказать, я Ригу-то знаю хорошо с 92-го года. Ну, здесь публика, она отличается от Москвы, она такая, ее, во-первых, очень сложно раскочегарить, она очень сложно идет на юмор. Она
не доверчивая?
Нет, она доверчивая, темперамент другой. Она такая чопорная, что ли, больше. Вот я так придумал для себя, что она такая несколько более чопорная. Хотя нет, она доверчивая. Она немножко более холодноватая, такая чуть-чуть, так сказать, эмоционально отстраненная. Ну, климат такой, север все-таки. И это не Россия все равно, хотя это всегда было, так сказать, частью Российской империи, но все равно вот они как-то кругом там. Я помню, еще в театре Вахтангова была эта традиция под ручку, кругом по... портретному фойе, ходить в антракте. Вот они иногда вот кругами, если ты заметила, ходят. Особенно в национальном они это любят. Вот. Отличается. Юмор тут другой. Московская публика очень смешливая. Ее лишь несложно развести на смех. Она как бы к этому готова. Вот. А здесь все посложнее. Пожалуй, нет. Если зал не смеется, это вовсе не значит, что
они внутри не смеются.
Да, это, да, 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 тут такое немножко. Вот, ну, а так, ну, чопорность присутствует некоторая, есть такой момент.
Ну, надо разогревать ее, да, в какой-то степени. Ну, то есть, даже внутри себя надо понимать, ну, что да. С ней надо как-то иначе работать.
Ну, да, вероятно.
А вот вопрос, вот то, что мне хотелось тоже узнать. За этот прошедший год, вот мы поговорили про публику, про труппу. Угу. А что с репертуаром? Потому что, ну, как обычно, новая метла приходит, начинает что-то мести, начинает смотреть, что будет вписываться в будущую какую-то политику репертуарную, что не будет вписываться. Это имеет серьезное значение для выстраивания работы здесь? Или все-таки это такая не самая важная задача?
Ну, насчет новой метлы я не знаю. Это...
Как же?
Нет, ну, это понятно, да. Нет, я знаком с категориями новой метлы, и как-то это очень так по-нашему. Ну, я здесь в репертуаре нет спектаклей, которые вызывали бы у меня такой ярко выраженный эстетический художественный протест. Тут как раз репертуар достаточно чистый. Есть, на мой взгляд, другая как бы проблема. Здесь есть очевидно хорошие спектакли режиссеров, к которым я очень хорошо отношусь, которые плохо продаются. Там сейчас я не буду называть. Но это вот режиссеры, которые тут входят, мне кажется, в тройку. Ну, такие хорошие, молодые, новые, там, рижской режиссерской волны. Вот. Художественно, мне кажется, очень целостное произведение. Но вот были тут просто вопиющие случаи, когда, ну, глубоко уважаемый режиссер поставил, на мой взгляд, замечательный спектакль, на который, как казалось, должны были мести билеты. А публика не пошла. Вот она не пошла. И этот спектакль, в общем, человека, которого я считаю фактически там одним из своих учителей, просто вот сделал замечательный спектакль, который шел всего 2 сезона, и то еле-еле 2-й сезон. Вот эта проблема достаточно серьезная. Тут в репертуаре нет таких, как сказать, ну, таких очевидных
в художественном смысле,
спектаклей,
да?
Вот как бы для зрителя. Тут нет такого ярко выраженного бульвара. Вот, поэтому тут особенно чистить-то нечего. Дело в том, что зритель ногами голосует таким образом, что здесь иногда приходится просто расставаться со спектаклями, надо сказать, очень дорогими, просто для того, чтобы пополнять репертуар, дабы зритель, который уже все посмотрел, приходил бы на новый спектакль. Для этого необходимо делать минимум 4, ну, где-то в среднем получается 5 премьер в сезон. Это для московских, по московским понятиям, это достаточно много. Ну, как 5 премьер в сезон на большой сцене, без учета вообще камерной и малой сцены. Еще вот у нас там есть в порту на Андрея Сале есть такая еще экспериментальная площадка. Вот. А вообще получается где-то 7-8 премьер-сезон, да. Поэтому, понимаешь, тут как бы разговор о метле, он неуместен. Тут есть некая форма жизни, которая предполагает постоянное, постоянное обновление репертуара. Там у меня вот метод Гренхольма, но вот спектакль, который идет, по-моему, 8 или 9 сезонов, но это просто вот такого не бывает, чтобы спектакль шел 8 лет. В среднем, в среднем 3-4, да? ну, предел 5 лет. Вот у Ромы Козыка, по-моему, еще «Ужин с дураком» тоже, по-моему, лет 8 шел. Но это вот такие вот исключительно вещи. В среднем 2-3 года и тут, как сказать,
исчерпана аудитория.
1,5 миллиона. Ну, сейчас мы пытаемся как-то аудиторию расширить. Угу. Вот, но в принципе, да. Поэтому тут сама жизнь работает в качестве метлы, пылесоса или чего хочешь.
Кого хочешь, пылесосит.
Да. А так нет, здесь достаточно достойный репертуар. Тут есть представлены как бы спектакли всех жанровых направлений, там, начиная от интеллектуальной драмы, авторского театра и заканчивая, так сказать, какими-то, в хорошем смысле слова, попсовыми спектаклями, комедийными, которые тоже, наверное, необходимы.
А на что зовешь сюда? Сам вот.
Мне интересно, чтобы, ну, мне кажется, интересно Муму Кариша, Медея Наставшего. Здесь очень хороший идет. Я сейчас не говорю там про свои спектакли, не буду заниматься саморекламой. Здесь есть интересный спектакль, мне кажется, Граненко у Синькова. Вот это какая-то такая троица, такой молодой, ну, как молодой, uh-huh. до 40, там, до 45 режиссуры. Вот. У Кайриша тут еще, по-моему, есть Лир, Наставшего Медея, Граненко. Ну, вот это такая...
Ну, это то, что вот дорого тебе не из того, что сделал сам, угу. А из того, что сделали приглашенные режиссеры.
Ну, что еще сейчас так, если пробежаться по репертуару? Ну, не знаю, Гренхольм, но вот он идет довольно давно, так стабильно, неожиданно, кстати, потому что мне поначалу пьеса не понравилась.
А сейчас вот будет премьера этого же автора.
Гренхольм, да, это называется «Канкун». Это его 2-я или 3-я пьеса. У него всего 2 пьесы переведены на русский язык. Это «Метод Гренхольма» и «Канкун». Да, это еще когда-то, когда я там увлекся этим автором. Мне там в Москве я попросил mm-hmm. найти все, что есть. Ну и мне вот Вера, там, мой зафлит, там была в театре на Малой Бронной, она вот откопала «Канкун». Мне очень понравилась пьеса. Она такая...
Ну тогда я сейчас посмотрю и в программе расскажу.
Давай.
Я со своей стороны хочу сказать, что я посмотрела несколько спектаклей в русском театре. И, конечно, мой любимый спектакль, я говорю об этом не скрывая, это спектакль «Ключи от магии», на который вам очень советую пойти. Он очень необычный, он написан как драматургическое произведение документальное. Можно спросить, что такое документальная драма, основанная на архивах. Драматург Михаил Друненков провел несколько дней в изучении дневников, воспоминаний, писем, архивных записей, связанных с жизнью и судьбой Михаила Чехова. Он изучил его книгу «Двухтомник воспоминаний», его книга по работе, его принципов актерского мастерства. Он изучил все, что было связано с его периодом работы в Амхате. Он приезжал сюда, в Ригу, и работал с архивами того периода, который был связан с Ригой. И написал пьесу, в которой нет ни одного вымышленного слова. Все слова, которые произносят герои этого спектакля, это слова, принадлежащие либо Михаилу Чехову, либо его героям сценическим, либо людям, которые его окружали, его ученикам, его учителям, тем, с кем он работал, либо его какие-то выступления и статьи. Спектакль – это размышления о судьбе и жизни гения, который очень долго ищет свое место в жизни. Революция переворачивает его жизнь. И революция выталкивает его из своей страны. И он начинает свое путешествие по миру, как мы знаем, которое закончилось каким-то совершенно великолепным образом в Америке, где он создал школу. И все звезды Голливуда после военного периода гордились тем, что учились у него, что они являлись его учениками. Я хочу сказать вам, что вы не бойтесь идти смотреть такой не очень простой спектакль. Его поставила режиссер Марина Брусникина. Совершенно потрясающие декорации придумал художник Николай Симонов, который постоянно работает и с Сергеем Голомазовым тоже. Здесь его можно часто видеть, его сценическое оформление, его сценографию можно видеть в русской драме в Риге. И это несколько актеров, это 7 ипостасей разных одного Михаила Чехова. Это разные отражения его на учеников, учителей, его возлюбленных, жен, людей, с кем он работал, с кем он сталкивался. Идите, посмотрите, потому что хореографию для этого спектакля тоже сделала очень интересный хореограф Ольга Житлухина и режиссер Марина Брусникина, та самая Марина Брусникина, которая сейчас возглавляет театр «Практика» в Москве, один из самых востребованных театров в Москве. Поэтому не пропустите этот спектакль, идите в Рижскую русскую драму, слушайте нашу программу. И до встречи на следующей неделе.
Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».